говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в прямом эфире. В течение этого часа в нашей студии работает телефон 8-495-959-59-39. И сегодня вот рядом со мной в студии протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Мы знаем и ценим батюшку еще и как хорошего поэта. Всегда стихи ваши, батюшка, как-то вот позволяют немножко по-другому взглянуть на обыденность, на самих себя, на многое вроде такое известное нам. Так что благословите, рады вас видеть.
По традиции хочу благословить благочестивую аудиторию радио «Радонеж» от лиц духовных и сам попросить благословения от всех молитвы, поскольку эта молитва нас объединяет и призывает на нас на всех помощь Божию. Ну, я так говорю, что я упражняюсь в стихосложении, не всегда это получается, а какая-то высокая поэзия иногда носит вид просто упражнений или каких-то путевых рифмованных заметок.
Но она всегда душеполезна.
Что
это
сегодня
важнее.
Будет звучать. Ну, будем надеяться, что душеполезно. Ну, и сейчас я нахожусь на ярмарке «Звон колоколов», которая в парке «Сокольники» во втором павильоне открылась и будет по 26 число включительно, воскресенье, последний день. Стенд у меня 44-й. Как войдешь, надо налево идти, потом немножко еще повернуть. От моего стенда 44-го открывается замечательный вид на стенд Никола Шартомского монастыря, который в нашей области находится, в нашей митрополии, но епархия у них теперь Шуйская.
А я думала, вы скажете на радио «Радонеж».
Нет, «Радонеж», это надо от входа идти даже в правую сторону, вот а ко мне в левую сторону. И мы имеем такое братское общение с иеромонахом Андроником, который там на стенде распоряжается у них. И даже они нас пригласили уже приехать к ним поиграть в настольный теннис школа на школу. Вот. Ну, они сначала в футбол или в хоккей предложили. Ну, мы практикуем настольный теннис. Не знаю, получится или нет. Вот так я там замечательно время провожу. Собираю помощь. Школа наша в этой помощи нуждается. Школа общеобразовательная, негосударственная. 11 классов дети получают образование. И аттестат по окончании школы им выдается, поскольку школа имеет лицензию, аккредитацию. Дети имеют возможность посещать богослужения, изучать церковные предметы. А Ивановская область, в которой находится наша Кинешемская епархия, как я недавно узнал, по бедности находится в самом низу рейтинга российских регионов, на предпоследнем месте. Ниже нас только еще какой-то один регион, забыл даже какой. Вот. И это, конечно, заставляет нас обращаться за помощью, и школа наша зависит от благотворительного сбора. Поэтому я снова здесь, ну и немножко, может быть, почитаю стихи.
Как и наша радиостанция, зависит полностью от ваших пожертвований, да, дорогие братья и сестры, поэтому в конце этого часа мы по традиции соборно помолимся о здравии и спасении души наших жертвователей. Ну, а сейчас продолжаются дни попразднества Святого Богоявления. Завтра у нас вот память таких великих, почитаемых нами святителей Григория Ниского, святителя Феофана Затворника, к молитвенной помощи которых, к молитвенному заступничеству мы прибегаем, конечно, чаще обычного. Так что, слава Богу.
Ну, вы знаете, я хочу, конечно, поздравить также всех со святочными днями, которые прошли, но, тем не менее, до сих пор остаются в памяти, с недавно бывшим праздником Богоявления, Крещения Господня и с Рождеством Христовым, с которым тоже уж, ну, с опозданием пусть на будет от меня поздравление радиослушателям. Я все святки был, уехав обратно в Кинешму с ярмарки «Рождественский дар». Все святочные дни, естественно, я был в школе, на приходе, совершал богослужение, у нас проходили праздничные мероприятия.
Хотя учения, учебы-то не было, да, каникулы были?
Ну, потом каникулы закончились, 14-го, по-моему, числа, сейчас уже не помню. Дети вышли, сейчас боюсь ошибиться, я... Да, и вы знаете, и была у нас очень замечательная в школе елка. И святочный спектакль, который обработали и выложили на сайте школы в разделе «Актовый зал», там есть две записи. Первую, которую сделал я, не обрабатывая, выложил там пару файлов, которые сам отснял. Там я читаю стих в конце. А второе, это наша педагог Валерия Сергеевна уже сделала замечательный ролик. И этот спектакль, если кто заинтересуется, православная школа Кинешма, зайдете на сайт нашей школы. Он получился, понимаете, очень такой технично сделанный, и главное, там сочетаются разные жанры, и теневой спектакль, и теневой театр, и элементы театрального действия, и стихи, и получилось это так вот слаженно, и дети так хорошо постарались, я сам даже удивился, насколько у них вышло это замечательно.
Вот. Слава Богу, значит, талантливые дети учатся в вашей школе.
Ну, да. А я, поскольку выступления у меня носят иногда более серьезный характер, помните, мы о Чернышевском вот, говорили, литературе 19
да.
века. Духовник нашей епархии, отец Иоаким, очень к этому, кстати, серьезно отнесся, сказал, что это важно, вот, что я занялся, обратил внимание на эту тему.
Вот. Кстати, да, батюшка, был на нашем сайте отклик, даже и не один, очень такой, вот я у вас спросила, вы не посмотрели, но отклик был такой очень благодарный. Даже кто-то назвал вас православным Маяковским,
может,
уж не знаю.
Я не знаю, ну, я не претендую, я сам по себе Маяковский, сам по себе, не надо тут это все путать. Но, в общем-то, я рад, что кому-то это утешительно, но сегодня, может, это будет более такой легкий и дневниковый характер.
Ну, все-таки праздник, все же мы все о философии.
Вот я вот, знаете, когда уезжал с Рождественского дара, последний день, видите, погода неустойчивая, там, да и сейчас-то тоже то пригреет, потом раз подморозило, кругом лед, выхожу я, там Новая Москва, такие места отдаленные, и прямо такой ледок тонкий-тонкий, Калужское шоссе, а народу вообще никого нет, думаю, вот сейчас вот упаду, что-нибудь сломаю, и как я отсюда буду выбираться, даже непонятно. И точно упал, но, слава богу, ничего не сломал. Но там сложно было не упасть, прям такая скользкая-скользкая поверхность.
Вместо
и иду
того,
я
чтобы бояться,
с рюкзаком,
помолились.
И вот я встал, да, я помолился, Бога поблагодарил, и у меня сами с собой пошли стихи складываться, и получился такой вот стишок. Такой.
Ну, прочтите.
Гололед, гололед. Не поможет красота движений, если под ногами тонкий лед. Пользы нет от Яндекс-приложений. Берегись, повсюду гололед. Ты ходи, товарищ, осторожно. Так с молитвой, может, и дойдешь. Без опаски поломаться можно. Голову дурную расшибешь. Жизнь одна, второй уже не будет. Так иди с молитвою вперед. Не позабывайте Бога, люди. На дорогах нынче гололед.
Спаси Господи. Правда, вот хотелось бы больше, конечно, и снежку, и морозца, пусть даже с гололедом. У вас такая же погода,
ну,
да?
Ну да, вот этим стихом я себя, понимаете, тоже как бы вразумляю, что жить-то надо тоже с опаской, не забывая Бога. Этот гололед, он как бы изображение нашей жизни, где нужно с осторожностью и с памятью Божией жить свои дни, потому что падение, вот эти вот скользкая поверхность, вот она вот так, знаете, может человека даже настроить на такие мысли.
Вот, блюдите так, что... убо, как у опасно ходить.
Совершенно верно. Послание к Ефесянам. Не позывайте Бога, люди, на дорогах нынче гололед. А погода, да, вы про погоду, кажется, хотели.
Да, у вас также бесснежно и как-то не зимне. Хотелось что-то рядом.
Ну, что сказать. Да, тоже у нас
Волга снег, не замерзла.
Снег остался кое-где. Она сначала замерзла, а сейчас уже там опасно, конечно, по ней передвигаться. Но я думал, что, может быть, вот такая погода, она неспроста попускается Богом.
Да уж, наверное.
И она должна изменить несколько такой, понимаете, околоязыческий такой характер наших народных гуляний на праздник Крещения, потому что как у нас это организуется, ну, даже ведь, понимаете, это при поддержке администрации, там же надо средства освоить, в 12 часов ночи начинается молебен, ясно, что все, кто туда приедет, в основном это вместо литургии бывает. Вот когда-то раньше у нас было, что мы служили всеночную с литургией, совершали крестный ход на Иордань, и там уже купались, то есть это вот как
это уже глубокая ночь была, часа 4 утра.
Четвертый час, да,
да, где-то так. Помню.
И это было, в общем, 4-5 утра заканчивалось, и это, конечно, как завершение богослужения, оно было оправдано. А здесь у нас выставляются палатки с пирогами, там чай, кофе, ну, духовенство собирается, но такие вот, как бы сказать, маргинальные личности, как я, они, конечно, ставят себе ночью службу, как и раньше, но на Иордань я уже не иду, я там... Мы сделали крестный ход вокруг храма, и в храме осветили воду, вот. А вот это гуляние, как я на него посмотрел, оно, конечно, мне кажется несколько таким странным, потому что ведь крещение покаяния совершал Иоанн Креститель, оно в каком-то смысле приближается вот к Новому Завету, к новозаветному пониманию таинства покаяния, потому что, да, вот люди шли каяться, им отпускались грехи, они их исповедовали, так вот по церковному преданию, и вот смысл этого действия, и книжики Иоанна Крестителя спрашивали, а смысл-то этого действия был какой? Они вот, а почему же ты крестишь, да? А смысл был наполнен его свидетельством «Се агнец Божий, вземлющий грехи мира». То есть вот Иоанн Креститель, когда Христос появился, и он должен был о нем свидетельствовать, вот кто берет грехи, вот покаяние, чем объясняется вот это вот, вот как оно приобретает смысл. И, конечно, это крещение покаяния, оно не крещение оздоровление, например,
не или смывание грехов. Народ,
да, да, народного гуляния, понимаете. И вот я ночью-то и не попал на Иордань. А после ночной службы, конечно, отдыхаешь, тяжело, а после обеда уже чуть-чуть начинаешь себя приходить, потому что все же тяжело ночью служить, тем более я человек уже не такой молодой, можно сказать, почти что уже пожилой. Вот, и пошел я скандинавской ходьбой на Иордань. Ну, туда дойти хотя бы я не взял с собой во что переодеться, а просто помочить себе голову, лицо, может, чтобы мысли мои, ну, как говорится, прояснились. Вот так. И скандинавской ходьбой иду, прихожу, там такие мостки у нас сделаны. И вот стою.
То есть никакой проруби не было.
Нет,
да,
проруби вот. Там установили деревянный такой помост, потому что лед уже он такой, что на него опасно выходить, много народу выводить. Вот. Может быть, один человек и не провалится, а если все выйдут сразу, то уж, наверное, начнут тонуть. И по этим деревянным мосткам двухсторонним, с двух сторон подход к купели, я подошел и пою тропарь. Крещение Господне Богоявление, в Иордане крещащийся Господи. Тут два мужика в таких плавках бегут. Ты чё, говорит, в одежде будешь купаться? А чё говорить-то надо? Ну, а я тропарь пою, я не останавливаюсь. А, ладно, давай, полезай, прыг они туда. Ну, и выскакивают из купели с таким матерком, понимаете, с таким грубым словом. Я говорю, а я уж тропарь-то допел, говорю, вот это точно не надо говорить. Ну, а им хоть бы что, они же окунулись, они уже побежали там растираться,
грехи смыли, одеваться. Якобы, да?
И я вот это переживал, понимаете, я думаю, как же это вот у нас крещение и покаяние, оно в сознании народа выглядит вот как что-то такое.
Нечто противоположное уже становится.
Ну, и я тоже ведь, знаете, тут боролся со всякими своими там... Ну, и движениями души такими противоречивыми, и осудить людей тоже как-то тяжело, а с другой стороны, вот, и, ну, ходьба, все же я голову водой помочил крещенской, и в результате у меня тоже стал стих такой складываться.
Вот я бы удивилась, если бы не было
Именно по мотивам вот того, что я видел, так сказать, писано с натуры «Крещенская купель» стихотворение. «Крещенская купель». Из купели мужик вылетает на крещение с лихим матерком. Зимний холод его согревает, обвивает его ветерком. Путь Христов для него слишком узкий. Он широкий, любит пути, он уверен, что русский, он русский, значит, должен на прорубь идти, и мороз, не мороз, погрузиться в благодатный святой Иордан, от недуга своих исцелиться, опрокинуть граненый стакан. Вот такой-то он, дядька бесстрашный, перевода в России им нет, и струится над родиной нашей благодати таинственный свет.
Ой, спаси Господи, батюшка. Так, да, Господь нас как-то вот все-таки терпит, как у нас еще таких.
Ну да, вот понимаете, нашему такому более языческому пониманию содержания праздника противостоит милость Божия, которая терпит наш простой народ. Все же этот дядька, хоть он выскочил из купели с матерным словом, с грубым, с таким. Но он в крестике был, понимаете, и вот как, ну.
Так это может даже еще хуже. Ладно бы язычнику, что с него взять?
Хуже, вот. Ну, хуже. Он как ребенок. Вот я просто думаю, этот человек, он просто в своем таком, в своей какой-то, он во Христе младенец, то есть это совершенно наивный человек, который да, еще ты... ничего не понимает. Вот да может быть, он младенцы. Созреет. И, ну, то есть вот понятно, что однозначно впасть в грех недовольства, осуждения я себе не позволил. Хочется видеть спасение наших людей, нашего народа, но понятно, что содержание праздника у нас, вот крещение Господне, несколько извращено в сознании многих людей, поэтому у нас и погода такая, ну, прямо я, видите, как диагноз поставил, может, не поэтому, но, возможно, поэтому и погода у нас такая извращенная стоит, что вместо зимы у нас что-то такое, потому что... Ну, народ-то вот он, понимаете, вот...
По народу и погода, да, есть уже пословица
да,
такая.
Да, да, совершенно верно. Придумал. Может быть, это нам вразумление, чтобы мы более духовно подошли к этим праздничным дням, и чтобы как-то власти с церковью вместе скоординировали вот это вот таким образом, чтобы хотя бы пироги с чаем и кофе подвозили после литургии, а место было такое, чтобы действительно... После литургии крестный ход совершился на Иордан. Может, вот для этого, может, для того, чтобы люди посетили богослужение, а потом пусть даже на это место поехали. Но после того, как они... А ведь духовный смысл праздника переживается именно во время храмового богослужения. Вот во время литургических всех наших действий мы приобщаемся к открывающейся для нас вечности. Вот так вот я, наверное, скажу, чтобы было понятно. А без этого все же мы остаемся в очень таком плотской плоскости. Понятно, что благодать, она и здоровье дает, и человек чувствует освежение, такое бодрость. Но духовный смысл праздника остается для него несколько сокрытым. Вот об этом хотелось сказать несколько слов.
Спаси Господи, батюшка, очень важно, да, потому что как-то у нас вот мы все равно находимся и действительно и в духовном младенчестве абсолютное большинство из нас. И возрождается, многое возрождается, но как-то возрождается немножко со своими особенностями, скажем так. Теперь очень трудно переубеждать людей, что это никогда не было нашей церковной традиции.
И ведь и соблазны современного мира, они такие же, они всегда такими были. Соблазны мира, чтобы человека отвлечь от спасения во Христе на что-то другое. Вот сейчас стихотворение я хочу прочитать про здоровый образ жизни. И понимаете, вот даже вот понимание вот этого праздника крещения немножко в эту же концепцию укладывается. То есть люди многие вот для здоровья купаются. То есть, ну, мне вот одна бабушка уж Царствие Небесное рассказывала, а вот моя, говорит, свекровь, она почти до 100 лет дожила, а вот она, говорит, до этого возраста ходила в проруби купаться, и потом рюмку водки выпивала, и было у ней здоровье хорошее. Но все же это была богобоязненная такая старушка, вот. Но для многих людей вот, вот этот вот момент здоровья, он становится очень важным, ключевым, и они ищут, как бы его сохранить, понимаете? А ведь на нашем этом интересе сразу начинают спекулировать. Газетки всякие вот эти выходят, здоровый образ жизни, ЗОЖ. Она как культовая, понимаете? А я вот держал ее в руках и вижу, там ну, рекламные конкретно материалы. То есть продвигают какой-то препарат, хондропротектор, который никому никогда не поможет, не всосутся эти вещества через кожу никогда, ни у кого и нигде.
Это вы как врач по образованию говорите.
Вот когда на пиявке недавно ходил, а в соседнем помещении как раз бабушку одну консультировал доктор, но я только слышал их разговор, вот, через занавесочку. И эта бабушка как раз начиталась вот этих газет, вот. Ну, а уж доктор-то ей, ну, по-простому объясняет, у вас, говорит, там и хряща-то уже нет, там защищать нечего, только деньги зря отдаете.
А деньги очень большие, все вот. Эти протекторы
стоят. И, конечно, вот этот культ этих вот журналов, в которых есть и полезные иногда рецепты вместе с рекламными какими-то материалами, а ведь, знаете, это подается как письмо какого-то человека, который благодарит, который рассказывает про какие-то средства, кто-то что-то хочет, так сказать, ну, грубо говоря, впарить свой товар наивному потребителю. Вот. И в то же время вот стремление наше сохранить вот это здоровье, активное долголетие, оно нас захватывает, а потом подумаешь. Я вот весь рождественский пост в водоросли ел. Представляете, я тоже решил, что вес излишний, надо избавляться от излишнего веса, и начал эти водоросли, всякие их много, я, чтобы не подумали, что я рекламирую, там есть ламинария в разных видах, вакамы, водоросли замечательные, нори и всякое их. И действительно я похудел, понимаете, на несколько килограммов сбросил вес, а Господь не вразумляет. Вот этот человек худенький, раз, бах, а у него там тяжелый инфаркт. Вот эти вот худенькие, бах, она там онкология, а у этой что-то с позвоночником случилось, понимаете? И получается, что люди вроде такого не склонного к полноте телосложения, а и
вот вовсе я, не здоровее.
И вот я и думаю, а не лишку ли я обратил внимание, вот храня свой пост, в результате которого я даже похудел, не на духовную составляющую, а вот чтобы мне здоровьишко свое вот поправить. Ну и как человек, который вот поэтически иногда излагая свои мысли, я написал такое стихотворение, плод этих таких раздумий.
Да?
Угу. ЗОЖ. Почитайте про имбирь. Это ли не чудо? Он сосуды очищает и сжигает жир. Кто лечился имбирем с чистыми сосудами, стройный, худенький такой, умер и лежит. Предлагаются у нас целительные травы, обновят весь организм, выгонят глистов. Кто очистил кровь и желчь от шлаков и отравы, прожил жизнь свою не зря, помер и готов. Тот, кто каялся в грехах, тот готовил душу, видел в таинствах Христа, часто пел псалтирь, тот хоть ЗОЖ и не читал, но прожил жизнь не хуже, даже лучше, может быть, хоть не ел имбирь. Так что кушай рыбий жир, водоросли вакамы, голодай, пиявок ставь, водочку не пей. Только веру не теряй, разберись с грехами, оставаться со Христом нам всего важней.
Ой, спаси Господи, прям выучить хочется, чтобы вот
ну, я вам
подходящим
экземплярчик оставить. Потому что,
прочитать.
Да, ведь так быстро проходит весь наш этот мир. Вот и все, и здоровье, Ну, можем, да, конечно. Я единственное, что заметил, что полезно двигаться. То есть вот двигаешься, ходишь, но и полезно нести то служение, которое Господь на тебя возложил. Полезно быть активным членом церкви, каждый на своем месте. Вот у нас кассир, наша уж пожилая такая пенсионерка Галина Павловна говорит, Галина Васильевна говорит, наша Галина Васильевна, кто много ходит, тот долго живет. Вот она возьмет мое письмо, пойдет там подпишет, епархию сходит, как письмоводитель, и вот так еще и прокомментирует, что вот я походила, вот Господь мне здоровье дает.
Но она же при этом еще во славу Божию потрудилась, ну, а не просто не ходила.
Не совсем, как бы мы зарплату же платим сотрудникам.
Но все равно, как-то она же при хорошем делится,
она
при
именно,
полезном.
Она именно как добросовестный сотрудник, вот, и она исполняет свои обязанности, и это сохраняет ее активное долголетие. Вот так вот скажем, да, то есть она в церкви работает кассиром. Вот. Ну, и так же и все мы, и так же, наверное, и в семье. Если люди, они стараются, знаете, вот детей рожать, воспитывать, вкладывать в них свою силу, энергии, то это тоже вот мирского человека, это делает его жизнь насыщенной и полноценной. А у монаха это, конечно, монашеское послушание. А если человек начинает себя беречь, ой, ну мы тут это, планирование семьи, там то да сё, давай поживем для себя. И получается, что люди какие-то остаются незрелые, инфантильные, подвисшие в интернете. И дай Бог всем спасения, конечно. И начинают и проблемы появляться, и все такое. Вроде люди отдыхают, и и работают, конечно, много, живут именно, чтобы, ну, так сказать, жизнь была обеспечена всем. Один ребенок даже, может быть, у них необременительно. Но это не защищает человека от проблем, которые появляются с самой неожиданной стороны, потому что вот... Ну, в общем,
Ну, от проблем-то вообще ничего не защищает, батюшка.
Я даже лучше стих. Потому что я сейчас, это очень большая тема. Вот. Я над ней думал вот именно как раз перед эфиром. И мы же не раз с вами говорили вот о чертах современной молодежи, о чертах современного человека, о влиянии интернета, о сетевых зависимостях, как это изменяет волю человека, как... вот, смотрите, есть вопрос какой-то?
Да, давайте ответим.
Я уж и отвык от прямого эфира, мы с вами в записи работали.
Ну вот, привыкайте заново. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это вопрос такой, вы начали сейчас по поводу здоровья. Вот воспаление холесового сухожилия, что-то вот второй раз, уколы не помогают, ну, как бы... Ну, собственно, мне помогают таблетки. А что, как бы, вот...
Вы хотите, чтобы я вас начал консультировать прямо в прямом эфире? Я, знаете, я как врач давно деквалифицировался, конечно. Но, с другой стороны, даже врач, который практикует, ни один грамотный доктор никогда не будет вас в эфире консультировать. Понимаете?
Заочно, то есть,
вот, поэтому это надо показаться все же специалисту. Но, чтобы... Ну, все же зря не ходить, желательно помолиться, взять благословение у духовника и сходить и показаться, скажем, там, кто вас принимает, хирург, может, в вашей поликлинике, потому что у вас боли в определенной области, где ахиллово сухожилие. А чем эти боли вызваны? Может, травма действительно у вас?
Это район щиколотки, что ли?
Да, да? Вот здесь вот. Ну, это как вам? Я же не могу
по радио показывать. Вот сейчас молодежь ходит, да. Сухожилие. Ходит сейчас наша молодежь.
Вот. С голыми. И вопрос, конечно, интересный, неожиданный, но это все, что я могу сказать. Вот. По благословению и доктора вам помогут, а может быть, и даже батюшка помолится и пройдет само. А может быть, вам что-то пропишут, хороший диагноз правильный поставят.
Помоги, Господи.
Вот. Но мы с вами много говорили о чертах вот современных людей, отмечали, что и изменение воли есть, когда появляется тяга, такая болезненная к интернету, и в то же время инфантильность современных людей. Я вот перед эфиром буквально думал, что, ну, я много вот на сетевые эти влияния грешу, но есть и другие факторы, которые... провоцирует именно незрелость сознания современных людей. Это, например, широкое распространение технологий, связанных с регулированием семьи, с контрацепцией. То есть люди хотят, имеют детей, хотят, не имеют. Естественно, для них все становится, это супружеская жизнь, как некая конфетка, понимаете, она как некая такая сфера получения удовольствий. Если раньше люди стремились действительно поднять на ноги детей, вложиться в них, вот мой род стоит, вот мои дети, этот там, этот землю пашет, этот там где-то заседает. Ну, каждый имел свою сферу влияния через своих детей, да, распространял свои возможности. То сейчас вот у людей, знаете, стремление пожить для себя, оно на самом деле очень их обедняет. Ну и, конечно, распространенной депрессии, мы часто это обсуждаем, ну, в семье, в школе, потому что это одна из тоже специфических черт.
Да, прям беда современной молодежи.
Поколение, проблема суицида, которая на наших глазах сформировалась. То есть даже сейчас есть специальность суицидолога, которая, в общем-то, отвечает на современные вызовы, профильные какие-то есть отделения. Ну, в крупных городах, в Москве, по крайней мере, точно есть. Вот. И когда думаешь об этом всем, как это вот оно так появилось, у людей теряется интерес к жизни. Знаете, духовник нашей школы, отец Нестор, как-то мы тут с ним говорили, он сказал, вот, говорит, сейчас такое время, молодым людям жить не хочется, старики больше хотят жить, чем молодые. Вот, понимаете, часто такое видно. А молодежь, говорит, не испытывает к жизни интереса. И, ну, рассуждая над этим всем, все же, ну, опять же, слушай стих, сразу прочитаю. Хорошо. Называется «Депрессия». Депрессия. Теперь в депрессию впадать ужасно модно. Уходим с детства с головой в интернет. Себя в сетях мы чувствуем свободно. Потом бабах, а выхода и нет. К реальности вернуться невозможно. Река и лес пропали, где же связь? И на душе становится тревожно. И вот депрессия. Глядишь, и началась. Идут к врачу, спасите, помогите. А психиатрам побольше дураков. Вот курс таблеточек коротенький. Примите. Пропил колес, и пациент готов. И без лекарств теперь он жить не может. Живет и лечится, затягивает сеть. И без таблеточек тех сразу все тревожит. И без сетей хоть лечь и помереть. Сожгите сервера, порвите сети, пусть Google не правит силами души. От информации, чтобы отдохнули дети, убей смартфон и больше не греши.
Как радикально, батюшка. Куда мы теперь? Мы тоже на
это идем. Ну, это да, элемент шутки в этом есть. Как же его убьешь? Вот мы на него там пользуемся как тем, как этим. А между тем, грамотные-то люди говорят, что и контроль над человеком, ну, через эти приложения получается гораздо больше использования нас для того, чтобы что-то там продавать, например, получение определенной специфической информации о человеке. Вот у меня недавно случай был, на ярмарке смотрю, две женщины стоят, у них такая бутылочка, там пузырики такие с подсветкой идут, а похоже на термос, но прозрачный. Я говорю, что у вас такое? Говорю, интересно. Да это, говорят, у нас водородная вода. Знаете, там что-то так получается, вот такие пузыри, там все такое.
Водородная вода обогащается.
Хотите, мы вам дадим попробовать? Дали. Ну, как? Попробовал я, вкус какой-то странный у нее. Вот.
Смелый вы человек, батюшка.
Я с молитвой. И понимаете, и мне пошла реклама вот этой вот водородной воды, как установок по его производству.
То есть вам в интернете
где-то, да? Я не помню, что я спрашивал об этом, но, по крайней мере, рекламка мне пришла хотя бы один раз, понимаете, она точно была. Да.
То есть вы об этом говорили, а Google или кто там вас слушает?
Телефончик вот мой лежит, да, конечно. Да. То есть надо понимать, что эти
не безобидно
средства,
всё.
Они, с одной стороны, и позволяют нас контролировать, и в то же время, вот отрывая человека от реальности, погружать его, вот как одна из причин вот этих вот неблагодатных состояний. Ведь депрессия тоже, она может быть индуцированная, понимаете? То есть через, например, социальные сети, где вот молодежь подвисает.
Индуцированная, ну, как сейчас говорят, кем-то?
Да. Конечно, потому что в социальных сетях, ну, вот периодически попадаются статьи толковые на эту тему, как молодежь постепенно вот через общение в соцсетях доходит до мысли о суициде или до депрессивного состояния.
Смысл какой? Убавлять население?
За этим кто-то стоит. А кто? Поди-ка, открой. То есть вот та технология, которая была связана с группами синих китов, ее затронули. Но, в принципе, там очень много в интернете такого депрессивного контента, именно обращенного к молодежи, который говорит об отсутствии смысла жизни, о том, что перспективы нету, о том, что все лучшее где-то далеко. И постепенно-постепенно дети в это погружаются, и внимание, затягиваемое сетью, и эти вот специфические воздействия, вот они, да, вот и создают этот эффект. К реальности вернуться невозможно, река и лес пропали, где же связь, и на душе становится тревожно, и вот депрессия, глядишь, и началась. Но медицина современная, я уж ведь и не практикую давно, но вот одна родственница у меня тут гастритом начала страдать, может быть, даже там на нервной почве, но она пошла к доктору, а доктор говорит, вот вам, ну, сразу антидепрессанты ей выписывают, сульпирит.
А
ну,
как это связано, гастрит?
Ну, может быть...
На нервной почве, что это называется?
Медицине видней. Она хочет снять тревожность, видимо, у пациента, но то, что с этих таблеток потом не слезешь, это точно. Просто так, без специальной помощи. И вот так и думаешь, ну, собственно, зачем, какая
искусственное
необходимость?
Спокойствие, оно тоже вообще... Да. Зачем оно нужно, Господи, помилуй?
Ну, да, ведь понимаете, вот... Опять же, я вот так рассуждаю. Я тоже человек, склонный бывает к унынию, склонный, может быть, к этим депрессивным состояниям. Но вот обязанности человека, когда он выполняет определенный круг обязанностей, семейных, служебных, а хорошо, когда у человека вот круг этих обязанностей формирует смысл жизни,
да,
связанный с его служением. В церкви это называется послушание. То есть плохо мне, неплохо, депрессия, не депрессия, я обязан делать вот это, вот это, вот это.
Да.
Никто меня от этого не освободит, потому что Господь, Вседержитель, мне дал. Да, знаете, знал я одну женщину, которая действительно заболела, как сейчас говорят, биполярным расстройством, ну, маниакально-депрессивным таким психозом тяжелым. Это было давно, когда мы еще снимали квартиру, жизнь была очень неустроена, дети маленькие, пеленки, все такое, памперсов даже тогда вроде
не было.
У нас не появилось еще. И понимаете, вот эта женщина, она была очень верующая, но она, Царствие Небесное, Зоя, она, конечно, была больна. А до этого она занималась, ну, там руководящая у ней должность была. Ведь, понимаете, эти болезни реально есть. То есть это была даже не депрессия, а натуральный психоз.
То есть какие-то органические.
И она, изменения. Понимаете, она всеми силами старалась нам помочь. Наберет пеленок постирать. Я вам помогу, матушка большая. Ну, помочь не может. И ходит потом где-то, ее говорит, она там ходит по кафедральному собору, говорит, что вот вам помогает. То есть она мало что могла сделать реально. Она не могла вот себя уже к такой постоянной деятельности направить и до конца собой не владела. Но вот это стремление помогать людям, стремление жить по-христиански, наполняло ее жизнь особым смыслом, понимаете? И, в принципе, она сделала для нас одно доброе дело, которое уже много-много лет, вот она нам такую вешалку принесла, пешком через весь город шла, понимаете, хотя могла доехать на автобусе, железную, тяжелую, я сам удивился, как, и эта вешалка до сих пор у нас висит, вот этой вот Царствия Небесной Зои нету, а вешалка до сих пор мы и пользуемся, понимаете, и человек, он, ну, не считал, что жизнь бессмысленная, хотя и был болен. А вот черта современных людей, вот этих современных депрессивных состояний, что они, ну, не видят смысла, они не хотят жить, они не
то,
видят...
То, что для других, для себя.
Себе применение. И это вот, конечно, да, страшно. Так мы можем сейчас порассуждать, что да, конечно, ведь можно и для других жить, и все. Но вот, к сожалению, в сознании современных людей часто вот эти смыслы утрачиваются, и вот это нас беспокоит. Я, конечно, сегодня немножко сбивчиво говорю, наверное, да?
Нет, почему же? Чуть-чуть мы вполне так... с вами на очень такую животрепещущую тему вышли, которая, например, меня тоже очень волнует. Я когда с какими-то такими случаями сталкиваюсь, думаю, ну а что же тут возмущаться? Мы сами этих детей вырастили, которые не уступают нам места, которые, так сказать, пупом земли почитают сами себя в семье и в любом сообществе.
Ох, да.
На кого нам пенять? Мы сами.
И так... вот, готовясь к этому эфиру, а я напомню, что я участвую еще в православной ярмарке «Звон колоколов», а самое главное, собираю, ну, прошу помогать нашей школе православной, потому что она у нас общеобразовательная, но не государственная. Сейчас уже долг растет из-за отопления и по налогообложению. Ну, там 60 с лишним тысяч пойдет, вот, пришел счет по отоплению, хоть зима и не холодная, но батареи работают, налогообложение там за месяц 1170 с чем-то, пока я не знаю, чем это все покрывать, с учетом тенденций в современном правительстве, фискальный характер экономики, он, думаю, сохранится и будет оттачиваться, то есть сбор налогов,
да,
и штрафов и пени, он будет и дальше совершенствоваться, и налоги надо будет платить, поэтому я, конечно, вот сейчас тоже озабочен тем, чтобы обеспечить жизнь нашей школы. Нахожусь здесь на ярмарке на 44-м стенде, парк Сокольники, второй павильон, ярмарка «Звон колоколов». Телефон у меня старый, 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. И стихотворение, которое я подготовил к этому эфиру, оно чуть старенькое, уже звучало, но, кажется, будет уместным. Называется оно так: «Старина». Старина. В стародавние века, да прежнетутошние, да в былые времена, да прежнедавишние, жили люди все без электричества. Печь дровами топили, да по-черному, воду с кладезей носили коромыслами, ну а прочих энергоносителей люди русские в ту пору и не ведали. Хороводы водили по-старинному, песни пели по-хороводному, уважали обычаи церковные, а грешили, да все по простоте, по-простому, по-неученому, по дремучей русской старине. В соцсетях народ наш не сиживал, в интернетах народ наш не расхаживал, ничего никто не оцифровывал, персональных данных не имел. То-то было приволье потешное, то-то было богомолье утешное, то-то было раздолье привольное, полевая жизнь, воля вольная, счастье древнее, безинтернетное, мир да лад, да застолье приветное, брага, мед, веселье, да великий пост, у Христа света спасение, за селом погост, благо веровать, воскресение, благо тем, кто душою прост.
Спаси Господи, прям былина сложилась у вас. Вы себя во многих жанрах пробуете,
батюшка. Да, вот так вот получилось какое-то былинное слово. А знаете, приходилось читать вот эти былины киевского цикла? Вот они называются «Былины киевского цикла» про Илью Муромца, про вот этих древних богатырей, князя Владимира.
Красносолнышко.
Они такие полулегендарные. Ну, там в основе, конечно, такие реальные вещи, в основе былин. Ну, конечно, с элементами такие поэтического приукрашения. И ведь вот тогда они, ну, воспроизводят то время, когда вот эта вот русская земля подымалась и была единой такой, понимаете, в сознании людей. Не было разделения, что вот Муром – это одно государство, Киев – это другое государство. И жили люди все просто. Вот они приняли только в своей детской простоте эту православную веру. И вот эти былины, да, вспоминаются иногда. И время было другое, и, да даже и что там говорить. И 18 век, 17 19 люди, представляете, не было электричества, ни телевизоров, ни интернета, ни компьютеров.
Представляем. У меня вот муж все время вспоминает о том, что в его детстве, в его селе еще не было электричества. Он говорит, вот я человек эпохи без электричества, уже в подростковом возрасте.
Какой скачок человечества
протянули провода.
Да, представляете, насколько меняется жизнь, и куда она меняется.
И так как вот мы ждали перемен, в детстве мечтали, что будет с нашим селом, будет оно вот такое, такое. А в результате села-то нет, оно вот исчезло.
Вот, видите как.
Так что благими намерениями.
Это именно вот, так сказать, влияние мегаполиса. То есть то, о чем мы с вами тоже как-то говорили, что вот как мегаполис мне видится не как конкретное географическое понятие, а как понятие вот такого способа жизни тем городом апокалипсиса, где пророки... Енох и Илья, да, вот два светильника. Вот смотри, вопрос есть.
Да, у нас есть вопрос.
Содом и Египет, где и Господь наш распят. Вот это такое особое пространство, где совершаются последние, так сказать, последние времена мира. Пространство мегаполис.
Помилуй нас. Пожалуйста, вы в эфире. Отец Дмитрий вас слушает.
Да, благословите, батюшка.
Благослови, Господи, вас, да.
Батюшка, а доводилось ли вам... со школьными проблемами обращаться к президенту нашей.
Ну, а почему президент должен решать наши школьные проблемы? Ну, вы понимаете, конечно, президент, вот у нас почему-то думают, что президент, он как Господь Бог, любые проблемы решает. На самом деле, я не буду говорить, доводилось мне или нет. Я доводился в разные инстанции. То есть мне доводилось по наивности моей обращаться в разные инстанции. Реальная помощь, это, конечно, церковный народ ее может оказать. Но в государстве есть определенное законодательство. И никакой президент вам вне того, что он может делать по закону, он, в принципе, ну, помочь не может. Но я думаю, иногда,
не должен,
мне, иногда мне казалось, что некоторые, так сказать, представители церковной элиты и государственной даже, может быть, элиты, иногда нам помогали очень реально и тайно. Вот у меня такое ощущение было. А организовать какой-то отдельный механизм...
То есть как личный... Как,
ну, да, как через кого-то такой, да? приходила так. такая помощь, которая заставляла задумываться. Uh-huh. А вот организовать какой-то отдельный... Даже, может быть, даже из патриархии. Я могу предположить, что почему бы вот высшим иерархам, например, не творить тайную милостыню для таких школ, как наша. Вот у меня были такие мысли, понимаете? Потому что, ну, я не буду сейчас рассказывать, почему. Мы-то любим начальство судить, а ведь начальство-то оно тоже не только... Оно может и добродетели какие-то тайные может иметь, которые мы не знаем. Но вот явного такого механизма, конечно... Но если в законе это не прописано, в законе прописан такой механизм, который, исходя из нашего регионального стандарта финансирования, покрывает только примерно 50% фонда заработной платы. И все. А проще ты крутись, как говорится.
Вот рождественские чтения начинаются. Вы никогда не принимаете участие? Там бывал, опыт какой-то?
Бывал, бывал. Ну, как сказать, в плане вот нашей системы образования опыт... Ну, можно я сейчас лучше
не, полезен
не вам, буду да? комментировать вот этот вопрос, потому что...
Надейтесь на князя, на сына человеческого.
Да, потому что у нас сейчас спасибо. И правительство будет переформатироваться, возможно, будут какие-то новые веяния, понимаете. Ну, я думаю, тенденции-то, а не генеральный курс, он, так сказать, не, вряд ли поменяется. Ну, всегда какие-то новые министры, например, придет в образование, новые какие-то реформы могут произойти.
Ой, слово «реформа» мы уже боимся, потому что
и
реформа...
И мы боимся. Но я, знаете, что одно только могу сказать? Вот я говорил про то, что человека сохраняет его служение. Вот я и стараюсь не надеяться на то, что нам какие-то сильные меры всего помогут. Я, как руководитель, должен постараться решить этот вопрос. Что я сейчас и делаю, что делаете вы для вашего радио, тоже обращайтесь за помощью, что делаю я, почему я на ярмарке на 44-м стенде нахожусь. Потому что, как руководитель, я чувствую личную ответственность. Никто ее, ни иерархи церкви, ни государственная элита так чувствовать, как я, никогда не будет. Вот я так думаю. И мы надеемся на других, каких-то на руководителей. А я думаю, надо на Господа надеяться, Вседержителя. И самому, конечно, на Бога надейся, сам не плашай. Да, береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет, надейся. Шутки, прибаутки народные. Вот стих неожиданный сейчас прочитаю, шахматист называется. Ну, дедушка один. Зарисовка такая вот, зарисовка. Как сам человек, играющий в шахматы, написал тоже с натуры. Всю ночь сидел за шахматами дед, а рядом старая его собака лежала на полу, уткнувшись в плед, упавший на пол. Деду не до пледа, остывший чай и выпитый коньяк давно забыт. Ему нужна победа. Он смотрит в доску, как на барышню маньяк. Он начал партию в четверг, закончит в среду. Его противник пусть не чемпион, признав, что проиграл, давно уехал. Но этой ночью деду не до смеха. Собака спит. Победу ищет он.
Прям притча, вот тоже своего рода сети, да?
Хотя... Кто в шахматы играл, тот понимает вот эти аналитические ситуации, когда разбирают какой-то проблемный вариант. Сейчас вот тоже среди женщин разыгрывается мировая корона. Александра Горячкина играет с китайской шахматисткой.
И вы болеете Зуэ за нее, да?
Не, я посмотрел несколько партий, но это тоже, это очень... Так, и слежу, конечно, хочется, чтобы наши российские интеллектуалы показали свою настоящую мощь, ну, уж что Бог даст. Тяжело с Китаем-то вот тягаться. Сейчас да. Там тоже шахматы. Смотрите, ведь, ну, шахматы — это такой вид спорта, где нужна школа, где нужна традиция.
Да уж у нас это было всегда.
Да, а в Китае как-то вот вроде бы не было, ну, не знали мы в старые времена, в советские, никаких китайских таких гроссмейстеров, потому что я тогда читал шахматную литературу регулярно, сейчас уж я от этого отвлекся. И вдруг бабах, и понимаете, вот это именно вдруг бабах.
Это нам кажется это, вдруг, а там над этим
видимо,
работали.
Видимо, государство, оно да. предприняло какие-то шаги, и сейчас там особенно женские шахматы, в общем, поднялись, вот и мужчины есть гроссмейстеры сильные, и удивляешься, видимо, вот как внимание проявили, и везде-везде стараются, так сказать, захватывать свои сферы влияния в спорте, ну, и в технологиях. Ну, это, конечно, очень важный государственный такой, видимо, интерес. Вот мы-то люди церковные, нам это не так важно. А вот то, что государство в Китае, оно так вот стремится везде-везде, так сказать, продвигать интересы своего... Отечество, это заметно явно.
Ну, как не так? Нам тоже важно, чтобы была симфония государства и церкви. Мы, конечно, понимаем, что это
ох, симфония, утопия, да, но... симфония властей. Это такое понятие сложное. Я уж его сегодня не буду...
Да нет, затевать сейчас этот разговор бессмысленно.
Это разговор богословский.
Мало.
Я могу два стиха прочитать.
Да, но мы давайте, может быть, для начала мы помолимся. Все-таки это очень тоже важное дело, чтобы нам потом не спешить под конец. Потом уже сколько останется времени, вы можете читать.
Господи Иисусе Христе, спаси наш премилосердный, спаси, помилуй рабов твоих. Болящего Константина, Евгения, Николая, Сергия, Дмитрия, тяжко болящего Михаила, болящего Елену, тяжко болящего младенца Михаила, болящего Виктора, Ирину Сачады, Андрея, Наталью, Вадима, болящего Петра, болящего Марию Сачады, Василия, Раису, непраздную Юлию Сачады, тяжко болящую Ольгу, болящую Ларису, Ирину, Александру, болящую Валентину, болящую Юлию, Марину, Отрокьяна, тяжко болящего схиеромонаха Илью, болящего протоиерея Михаила, младенца Веру, младенца Софию, Андрея, Ольгу, Анну, Анастасию, Таисию, Фатинию, Марию, Ирину, Геннадия, воина Владимира, Сергия, болящего Антония, Артемия, болящего Ирину, болящего Ирея Георгия, Льва, Марию, Ира, диакона Леонтия, игумена Нестора.
Протоиерея Димитрия с матушкой и Сачада.
А тоже о покоении. И администрацию радио Радонеж, Евгения, Кирилла, всех сотрудников вашей радиостанции.
Спаси, Господи.
Покой, Господи, души усопших раб твоих. Новопрестанного протоиерея Георгия, матушку Марию, протоиерея Александра, протоиерея Владимира, убиенного иеромонаха Владимира, новопрестанного инокия Иоанна, но представленных Евгения, Сергия, Владимира, Ольгу, Владимира, Антонину, Лидию, Марию, Татьяну, Ираиду, Алексея Александра, Ольгу, но представленную Марию, Валерия, Аркадия, всех сродников наших православной веры скончавшихся, всех от века усопших православных христиан, и вся элика суть согрешили, прости, и никто же его безгрешен, только мы ты магии представленным дать упокоение. Царство небесное.
Вечно. Аминь. Спаси Господи, батюшка. Ну, а теперь, когда остается совсем чуть-чуть, то вы успеете
два прочесть. Стиха. Да. Вот первый я подготовил стих, тоже старый, аполитический стих, который... Вот мы рассуждаем, там, правительство, какие-то веяния, какие-то проблемы, о властях мира сего, а вот о строе государственном, а вот такой вот стих. «Не монархист, не коммунист, не демократ, не либерал, земного царства не создал, не принял власть, не созывал партийный съезд, а просто преобразовал наш падший мир, взойдя на крест. И гордый Рим еще царит, но падший мир уже горит, грядет с небес град Божий Иерусалим, и песня радости над ним. Христос воскрес! Христос воскрес!»
Аминь. Ой, как хорошо. На финал.
Замечательно. И еще одно стихотворение есть. Да. Тоже оно духовное. Я их припас на последний момент. «Царство Мессии» оно называется. Можно его назвать, кстати, даже так вот, чуть провокационно, «Цари Божии», например, да? Угу. Ну, или «Царство Мессии». В скорбях его хорошо, наверное, будет вспомнить этот стих. «Царство Мессии». Мы помощью Божьей единой живем. Мы только лишь ей побеждаем, стихии сочиняем и песни поем, детей для России рожаем. Пусть падший наш мир весь пройдет, словно дым, пусть все мироздание качнется, воскресе Христос, и мы с ним победим, и вечность для верных начнется. Гонителей веры ужасен итог, настанет конец тирании. Все царства земные проходят в свой срок, бессмертно лишь царство Мессии.
Аминь. Ой, как укрепили вы нас сегодня, батюшка, спаси Господи. Протоиерей Дмитрий Иванов был сегодня с нами. Я думаю, разговор этот был для вас очень душеполезен, дорогие братья и сестры. Приходите на православную выставку-ярмарку, чтобы увидеться с нашими радонежцами и с отцом Дмитрием.
Я на 44-м стенде нахожусь. Спасибо, Христос, с помощью Божией всем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.